История Каина – одна из наиболее трагичных в Библии, в книге «Бытие». Это сын Адама и Евы, который известен как первый убийца, более того, как первый брата-убийца. Нет, наверное, ничего более трагичное, чем это. Но, дорогие мои, эта история помещена в книгу «Бытие» не по этой причине, не потому, что это вот чрезвычайно с нравственной стороны, чрезвычайно выдающаяся или из рук вон выходящее, из ряда вон выходящее дело или действие, которое совершил этот человек. Есть другие причины. Вообще книга «Бытие» очень интересна не только с точки зрения ее теологии, но с точки зрения стратегии. Я всегда удивляюсь, когда я глубже изучаю Писание, я удивляюсь, насколько тонко, насколько продуманно буквально каждый элемент в этой книге составляет единую картину, единое целое. И в данном случае, читая эту книгу, читая вот эту историю, мы приходим к очень интересному положению вещей. Посмотрите, первая глава говорит о сотворении. Она представляет нам Бога и объясняет, каким образом Бог сотворил мир. Она представляет нам человека, мужчину и женщину, кто такие люди. Она представляет нам брак, хотя он подробнее представлен во второй главе. Каким образом мужчина и женщина изначально должны были иметь взаимоотношения друг с другом. Она представляет идеалистическую картину жизни в раю, жизни, в которой все хорошо весьма, так написано. Третья глава объясняет нам причину, почему в мире есть много плохого. Вот с одной стороны мы смотрим, и в мире так много хорошего, в мире так много того, что нас радует. Прекрасная природа, люди, взаимоотношения между людьми, очень много доброго, очень много хорошего. Детки, которых Бог дает, вот мы сегодня только говорили еще об одной паре. Любовь мужчины к женщине, способность творить, способность созидать, способность делать добро. То есть вот с одной стороны мы видим вот этот отпечаток того хорошо весьма, того, что Бог сделал. Но вместе с этим мы сегодня слышим о болезнях, мы слышим о смерти. Мы слышим о трагедии, мы слышим о разной форме греховности, которая проникает все глубже и глубже в ума людей, в умы людей, в жизни людей. И мы понимаем, что что-то вот в этом гармоничном мире, что-то проникло, что-то внесло эту дисгармонию жестокую. Так вот, третья глава «Бытия» объясняет нам что? Она объясняет причину, почему это произошло, она объясняет нам грех, сущность греха. После этого, в конце главы, Бог позаботился о том, чтобы показать нам о том, что Адам и Ева, после того, когда они услышали Божий суд, они поняли свою проблему, они покаялись, они, во всяком случае, Адам ясно выражает свою веру в Божье обетование. И вот после всего этого, самое первое, о чем Бог решил говорить, Он представляет нам историю двух сыновей. У Адама и Евы было много детей, не только Каин и Авель, у них были другие дети. Но Бог останавливается на этих двух, и на это есть причина. Причина эта заключается в том, что с самого начала Библии до самого конца Библия представляет нам развитие двух линий людей. Это люди, которые верят Богу, и люди, которые не верят. Я назвал эту небольшую серию, которая будет состоять из трех, я надеюсь, проповедей «Каин-трагедия неверия». Это в действительности трагедия человека, который не уверовал, человека, который не верил. Она показана контрастом с человеком верующим, с Авелем, его братом. Грехопадение, к сожалению, имеет последствия. Это значит, что когда люди рождаются, человеческая греховность, она передается из поколения в поколение. Так написано, Римлянам 5:12 мы читаем: «Потому как одним человеком грех вошел в мир, то есть через Еву и Адама, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков». То есть все люди от Адама и Евы рождаются смертными и рождаются грешными. Дальше «в нем все согрешили». Есть такое учение в теологии «первородный грех». Смысл этого учения в том, что каждый человек, который рождается, он рождается с двумя доминирующими характеристиками. Это характеристика самоутверждения первая и вторая характеристика самолюбия или самоудовлетворения. То есть люди живут, у них еще сознание не работает, а они, то есть оно еще не развито, а они уже живут, исходя из вот этих двух посылов, которыми и формируется вся их жизнь и все их представление о жизни. Вот почему в третьей главе послания к римлянам апостол пишет немножко более подробнее. Он говорит, 10 стих, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Вот почему каждому человеку, абсолютно каждому человеку, необходима вера. Вера в Бога и вера в Его обетование. Это очень ярко показано в истории Каина и Авеля, сыновей Адама и Евы. Это трагичная история. И она содержит в себе очень много важных истин, практических уроков, на которые мы и посмотрим сейчас вместе. Итак, 4 глава книги «Бытие». Мы читаем с 1 стиха до 8. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Как мы только что отметили, что это трагичная история, но начинается она сравнительно хорошо. Посмотрите, пожалуйста, еще раз первый стих. Адам познал жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Слово «познал» – слово, которое используется во многих местах Священного Писания для того, чтобы говорить о интимном знании, о близком, о глубоком знании. И в данном случае это юфемизм, который, при помощи которого выражаются сексуальные отношения. Речь не идет о том, что у Адама и Евы не было сексуальных отношений до того, когда Бог создал мужчину и женщину, Он создал мужа и жену, вернее, создал жену для Адама, Он создал их, и в том числе для сексуальных отношений, которые у них были. Скорее всего, здесь сказано о том, что в результате их сексуальных отношений у них рождается сын. Очень интересно имя этого сына, его зовут Каин. И Каин, он в переводе, можно посмотреть имя его как «созданный», «сделанный», «сотворенный». И Ева очень интересно говорит об этом. Она говорит, приобрела я человека, и в русской Библии написано «от Господа». Давайте посмотрим, как написано в ESV. Здесь написано «with the help of the Lord». Но если мы посмотрим в оригинал, то в оригинале нет ни вот этой частички «от», и, конечно же, нет вот этого слова «with the help». Там просто «приобрела я человека с Господом». Здесь есть глубокий смысл этого. Помните, мы говорили, что когда Бог сотворил людей, то одна из главных целей, одна из главных задач, которую Бог ставит перед людьми, заключается в том, что они плодятся и размножаются, производят на свет потомство, которое в свое время когда-то должно стать инструментом, посредством которого будет создана церковь. Если мы посмотрим на библейская история начинается с Богом. То есть есть один Бог и нет ничего. Потом появляется Вселенная, которую Бог сотворил, появляются люди, люди, которые обладают способностью производить на свет себе подобных. И потом мы смотрим на самый конец истории в Библию, на конец, завершение Вселенной. И вот в конце Вселенной, в конце истории мы видим Бог, Божественная Троица и Церковь. То есть главной целью существования Вселенной является Церковь. Церковь состоит из миллионов, миллиардов душ, из людей. Так вот, по Божьему замыслу люди должны были появиться. Он мог бы их всех творить, как он Адама сотворил, из элементов земной коры, вдыхая в них дыхание жизни. Но у Бога был другой план. Он делает людей соучастниками этого процесса. Он делает так, что мужчина и женщина в результате их сексуальных взаимоотношений, муж и жена, вот в этом контексте глубочайшей верности, В этом контексте высочайших эмоциональных взаимоотношений между мужчиной и женщиной начинается ребенок. И они буквально делают, они производят на свет человека. Почему здесь написано «с Господом», а «Господь дает душу человеку»? То есть это удивительнейшее сотрудничество между людьми и Богом, для которого Бог создал людей. И вот теперь представьте себе, ну, я знаю, много-много видел пар молодых, которые вот, они ждут первого ребенка. Я знаю, насколько это волнующе, насколько это вдохновляюще, потому что, ну, это их первенец, это их первый ребенок. Они никогда еще этим путем не ходили. Теперь представьте себе, когда никогда еще женщина не рожала, когда они еще не представляли, что значит вот этот маленький человечек. Все, что они видели только взрослых людей. Адам был сотворен взрослым человеком. Ева была сотворена взрослым человеком. Вот почему Ева говорит с такой радостью: «Приобрела я человека с Господом». То есть Господь душу дал этому человеку. Конечно же, вполне возможно, скорее всего, глядя на этого сына, Ева ожидает, что, а может быть, в нем будет тот, кто поразит дьявола в голову. Как Бог только что им сказал в 3 главе, вот описано перед тем, как он провозгласил их суд на них. Здесь же сказано о рождении еще одного сына, Авеля. Как я уже сказал, скорее всего, после рождения этих двух сыновей, у Адама и Евы было много детей, они жили долгую жизнь, и у них, конечно же, было много детей. Здесь не сказано о времени, промежутке времени, мы не знаем, сколько произошло между событиями, которые указаны здесь. Вот. Но Бог фокусирует наше внимание на этих двух сыновьях. Здесь говорится об их профессиях. Авель занимался овцеводством, Кавель – земледелием. И одно и другое дело было соответственно тому, что Бог сказал. Он сказал: «Возделывайте землю, управляйте землей, владычествуйте на ней». То есть используйте землю. Заметьте, Бог дает человеку разум, творческие способности, физические силы. Он говорит: используйте землю, культивируйте ее для того, чтобы достичь вот этой цели, чтобы вы могли развиваться как человечество, чтобы из этого человечества сформировалась невеста сыну. Каин и Авель были заняты именно этим, они обеспечивали пропитание, они обеспечивали одежду себе, с этим нет никаких проблем. Сложность возникает в их отношениях с Богом. И здесь мы приходим к наиболее интересной части этой истории. Интересная часть заключается в том, что Каин вырос в семье верующих людей. Каин знал, что Бог есть. Каин много раз слышал от Адама и Евы, как хорошо было в раю. Он слышал эти истории. Он знал, что это реальность. Он слышал трагичную историю грехопадения. Он слышал эту весть об обольстителе, информацию об обольстителе. Он слышал, скорее всего, от Адама и Евы много и много наставлений. Ну, интересная ситуация. Один вырос верующим, другой нет. Мы не знаем, почему. У нас на многое нет ответов. Но здесь показана эта история, что один человек от сердца служит Богу, другой вроде бы религиозен. Другой вроде бы как бы поклоняется Богу, тоже приносит жертву. Но сердце этого человека наполнено совершенно иным. Трагедия Каина и Авеля или трагедия Адама и Евы, связанная с Каином и Авелем, началась задолго до того, как Каин убил Авеля. Вот здесь небольшая грань того, о чем Бог говорил Еве, когда Он говорил о том, какую боль она будет испытывать, связанную с деторождением. Это боль не только боль самого процесса рождения ребенка, это боль материнства вообще. Мы сегодня только говорили вот об одном человеке, который уже взрослый, но погиб. И это трагично для матери особенно. Это для всех трагично. Для матери особенно. Особенно. История Каина и Авеля – это история человечества, дорогие мои. История человечества, которой трудно найти объяснение. И мы посмотрим на эту историю, как я уже сказал, в трех разных гранях. Сегодня мы коснемся проблемы ложной религиозности, и потом в следующее воскресенье мы коснемся еще двух граней этой очень богатой, очень интересной истории. Вот. Но сегодня посмотрим на вот эту часть жизни этого интересного и трагичную жизнь этого человека. Самое первое, на чем останавливается Моисей, он останавливается на том, что неверие религиозно. В своей сущности все люди религиозны. Какой бы идеологии они ни придерживались, как бы они ни называли своих богов, они все равно кому-то или чему-то поклоняются. Религия – это поклонение чему-то высшему, тому, что человек признает более значимым. Существует только два типа религиозности. Есть истинная религиозность. Истинная религиозность, она выражается в поклонении истинному Богу, то есть Творцу неба и земли, тому, кто создал все, тому, кто является Альфа и Омега, начало и конец, тому, кто является владыкой и господином Вселенной. Причем не просто поклонение истинному Богу, но на его условиях поклонение. Это истинная религиозность. Есть ложная религиозность. Ложная религиозность, она разделяется на две грани. Это, во-первых, поклонение ложным богам. И мы знаем в истории очень много людей, которые поклонялись грому, молнии и так далее. Вот. И, во-вторых, это поклонение истинному Богу, но на своих условиях. Мы уже говорили несколько проповедей тому назад о том, что сущность греха, она связана с конфликтом между Богом и человеком. Я тогда рисовал вам и преподавал такой урок электротехники. Вот, опять-таки, я хочу принести извинения тем, кто далек от этого дела, но я еще раз эту схему покажу. Мне кажется, она очень помогает нам понимать смысл или сущность греха. Если мы посмотрим на эту схемку, если нам ее включат сейчас, то мы говорили о том, что вот есть сеть, в которой вот напряжение, да, и это напряжение переменное, оно движется 60 раз в секунду с одной стороны в другую. Вот. И вот когда к этой сети подключается какой-то генератор, то очень важно, чтобы этот генератор не входил в противоречие с сетью. Потому что в противном случае вот между этой точкой и этой точкой возникает напряжение. Это напряжение, оно палит, оно жжет, оно убивает, оно разрушает. Так вот, когда люди согрешили, они просто их сдвиг по фазе произошел. То есть они сбились, они вошли в противоречие с Богом. И это не просто разовое какое-то действие, они здесь согрешили или здесь согрешили, а все их мысли, стандарты, чувства, желания, воля, действия, конечно же, они постоянно входят в противоречие с Богом. И вот каждый раз, когда люди входят в противоречие с Богом, возникает напряжение между ними и Богом. То есть, когда мы говорим о грехе, когда мы говорим о отношении человека с Богом, есть только один вариант, как человек может иметь гармонию с Богом. Этот вариант выражен на следующем слайде. Мы говорили, помните, о том, что вот есть только одна линия, когда человек полностью может быть согласован с Богом, гармоничен. Вы знаете, сегодня много люди говорят о гармонии с самим собой, гармонии с природой, гармонии с духовным миром. Люди понимают, что у нас есть проблема дисгармонии, Но они упускают очень часто, что главная причина дисгармонии заключается в дисгармонии человека с Богом, Творцом неба и земли. И вот Библия нам объясняет, что есть только один путь, как человек может получить прощение грехов, как он может иметь мир с Богом, когда он будет один в один. Но здесь возникает вопрос, а человек-то не может всегда, 100%, чтобы никогда-никогда, ни на его-то, не войти в противоречие с Божьей волей. Не может, конечно. Вот почему нужен Иисус Христос. И вот почему у нас был третий слайд, если ты его включишь. Только Иисус Христос прожил совершенную праведную жизнь. Только Иисус Христос ни разу, никогда, ни в мыслях, ни в чувствах, ни в желаниях, ни в своих действиях никогда не вошел в противоречие с Отцом, с Богом. Вот почему, друзья мои, спасение возможно только тогда, когда человек верою погружается в Иисуса Христа. Вот почему Писание от начала и до конца так много говорит о вере. Make such a big deal out of faith. То есть очень много, много Писание говорит о том, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим в Него воздает. То есть много, много мест Писания, где Иисус говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Меня. То есть это не просто, вера – это не просто признать, что Бог есть. Это важное условие, но есть очень много людей, которые являются богопротивниками, которые знают, верят, что Бог есть. Каин знал хорошо, что Бог есть. Ему не нужно было доказывать, что Бог есть. Он очень хорошо знал. То есть когда мы говорим о вот этом процессе взаимоотношений людей с Богом, единственная возможность для людей примириться с Богом в доверии самих себя Иисусу Христу – это важнейший аспект поклонения. В действительности истинное поклонение Богу возможно при двух условиях только. Я их напомню. Первое – это отказ от независимости, когда люди согрешили, они встали в позицию независимости от Бога, и этот отказ выражается в смирении и покорности Богу. И второе важное условие – это доверие Его плану спасения, который указывает на Иисуса Христа. Именно так получили спасение Адама и Евы. То есть они доверяют тому, что Бог сказал, что когда-то придет тот, через них родится тот, кто поразит дьявола в голову. И это необходимо для каждого человека. Так вот, у Авеля это доверие было, а у Каина его не было. Но есть еще одна грань ложной религиозности, она выражается в поклонении ложным богам. Пожалуй, сегодня больше таких людей, которые поклоняются ложным богам. Это распространенная проблема. Отвергая Бога Творца, люди придумывали себе богов, о которых они думали, что они управляют ситуацией. Одна категория людей поклонялась раньше очень много, а сегодня мы видим, как все больше и больше поклонялись или поклоняются природе. Поклонялись когда-то солнцу, луне, земле поклоняются люди или природе вообще, каким-то образом обожествляя, одухотворяя. Другие люди поклоняются миру духов, духам умерших людей, домовым разным, каким-то выдумам богам, которые управляют какими-то территориями и так далее. Третьи, таких, наверное, больше всего в западном мире, они поклоняются человеку. Здесь есть две категории. Долгое-долгое время люди поклонялись человеку, человеческому разуму. Мы жили в Советском Союзе долго, и это классический пример, когда коммунистическая идеология – это мощнейшая религия. Мощнейшая религия, которая наполнила собой все общество. И люди в действительности поклонялись человеческому разуму, то есть они думали, они считали, что рациональное мышление или reason, вот, оно позволит человеку решить все проблемы, найти ответ на все вопросы. Вот, и поэтому всех верующих людей считали пережитком прошлого, считали какими-то отсталыми, очень дремучие где-то люди, которые недостойны того, чтобы серьезно их воспринимали. Сегодня мы живем в другой период, когда поклонение человеку остается, но только место разума в системе ценностей занимает ощущение. Сегодня поклоняются ощущениям, и сексуальность – это часть вот этого блока всего. То есть, когда люди говорят о том, что сегодня наша жизнь, она управляется определенными ценностями, на сегодняшний день любые попытки каким-то образом ограничивать какую-то сексуальность, они воспринимаются как посягательство на самое святое, что есть. Это религия. Это не что иное, как религия, своеобразная религия. Ну и у Каина была другая разновидность ложной религии. Как я уже сказал, Каин поклонялся истинному Богу, но на своих условиях. Давайте посмотрим третий стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Мы не знаем, сколько времени прошло после изгнания Адама и Евы из рая. То, что Каин и Авель уже выросли, очевидно. Скорее всего, они были относительно молодыми еще людьми, хотя акцент на словом «относительно», потому что люди жили тогда очень долго. И, наверное, человеку, которому лет 200 было, то он был еще сравнительно молодым, как сегодня 20-летним. Мы не знаем точно. Возможно, намного моложе. Может быть, они вот только самостоятельно стали вести свое хозяйство. И вот возникает вот этот конфликт, который раскрывает перед нами не только религиозность этого неверующего человека, но и сущность, в чем это неверие заключается. Мы видим, что первое неверие поклоняется на своих условиях. В этом главное условие любой лжерелигии. Как только что мы отмечали, Каин не мог не знать того, что произошло с Адамом и Евой. Естественно, Каин не мог не знать того, что Бог сделал, когда Он покрыл Адама и Еву кожаными одеждами. Для этого нужно было умертвить животное. То есть это была первая жертва, которая была принесена. И она явно была связана с тем, чтобы закрыть наготу человека. Она ясно указывала на ту жертву, которая однажды, когда-то будет принесена. Мы не видим детального указания людям, что Бог повелел людям приносить жертвы, но мы видим, что они везде всегда приносят жертвы. Это говорит о том, что, скорее всего, Адам и Ева знали. Скорее всего, люди понимали, что поклонение Богу, оно связано с тем, чтобы приносить в жертву животное, которое указывает на ту жертву, которая однажды победит дьявола и покроет своей праведностью человеческую греховность. Давайте посмотрим еще раз на эти слова. «Каин принес от плодов земли дар Господу, Авель также принес от первородных стада своего и от тука своего». Нужно отметить, что Моисеев закон, он допускал приношение жертв от плодов земли. Он был намного позже установлен. И он был установлен тогда, когда было устроено священство, и приносимые жертвы пшеницы и ячменя, они шли на пропитание священников и левитов, которые несли служение в храме. То есть для этих жертв была очень ясно очевидная цель. Но заметьте, жертвой за грех никогда не могла быть жертва от плодов земли. Даже во время Моисея жертвой за грех, жертва искупления всегда должна была быть только жертва животного. Почему? Потому что оно указывает на того, кто однажды должен был умереть за наши с вами грехи. Евреям 10 глава 3 стих мы читаем: «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Дальше мы читаем следующий стих: «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Богу». То есть Каин приносит то, что у него есть, то, что ему было удобно, не подвергая себя особым нагрузкам. Он понимает, что Бог есть, он понимает, что они зависят от него, и поэтому пытается чем-то как бы воздать ему или иметь разговор, иметь какое-то дело с Богом. он ведет себя с Богом на равных, и он вот с широкого плеча, он приносит Богу то, что у него есть, забывая то, что Богу действительно ничего не нужно. Бога все есть. Вся земля, которую он дал людям, она же им сотворена. И в том числе вся пшеница. И до того, помните, как Адам и Ева были изгнаны из рая, ее вообще не нужно было культивировать, она сама росла. Это после того сказано, в поте лица будешь добывать хлеб. А до того оно само все росло, им просто приходилось, и, наверное, какой-то особый тип плодов срывали, которые нужно было и молоть, и потом муку, и тесто ставить, и жарить, или печь, что делает из этого. Мы видим, что Бог не нуждается в том числе и в жертвах животных. Они нужны были только для одного, чтобы указать на главную жертву, которая должна была искупить людей. В этом проблема неверия, дорогие мои. Будучи неспособны отвергать существование Бога, оно пытается подходить к Нему на своих условиях, настаивая на том, что Бог должен учесть их благорасположение, то, что они что-то Богу дали, и по этой причине Бог должен каким-то образом проявить свою благость к ним. Ведь я же старался, я же делал добрые дела, я же пожертвовал чем-то для тебя или для блага человечества. И возникает вопрос, как Бог может таких людей отправлять в погибель? Ведь они же добрые, они же что-то делают. Люди не понимают, что все это мимо цели. Вы знаете, для того, чтобы спастись с Титаника, нужно было сесть в шлюпку. Это был единственный путь. Там не помогало, насколько человек был образованный, насколько он был благородный, сколько у него было денег или какое положение в политическом эстаблишменте он занимал. Все это просто не помогало в данной точке. Почему? Потому что спастись можно было только в шлюпке. Вот точно так и сегодня спастись можно только верою в Иисуса Христа. И точно так, как мы сегодня спасаемся верою в Иисуса Христа, точно так и те люди могли спастись только верою в обетование о Мессии, который однажды придет. И эта вера выражалась в том, что они должны были приносить жертвы. Для того, чтобы обрести спасение от греха, как мы уже говорили, нужно соединиться верою со Христом. Второй аспект, который мы видим здесь в ситуации с Каином, неверие поклоняется бессмирение. То есть поклонение есть, а вот сердца поклоненного нет. Поклонение есть внешнее, а сердце сокрушенного перед Богом не наблюдается там. Давайте еще раз посмотрим, что здесь говорится. Каин принес от плодов земли дар Господу, а вот об Авеле сказано что-то другое. Посмотрите, Авель также принес, но сказано, от первородных стада своего. И от тука их. То есть Авель принес Богу лучшее, что у него было. Первородное, самое хорошее. От тука их, самых упитанных, принес. Это очень важный аспект. Авель не просто идет к Богу с жертвой, которая напоминает о грядущем Мессии. Он берет лучшее, он понимает, насколько он зависит от Бога. Он понимает, как много благ он получает от Бога каждый день. Он понимает, что несмотря на все грехопадение и все то, что связано было с этим, он понимает, что Бог настолько благ к нему, что он дает обетование о том, что однажды кто-то, произошедший от Евы, победит дьявола и исправит положение. И поэтому Авель очень ценит это. И когда он собирается, он выбирает из своего стада самое лучшее возьму. Вы иногда встречаетесь с людьми, идете к кому-то на день рождения, кому-то на свадьбу, кому-то вот какой-то юбилей, вот, и вы думаете о том, как выразить ваше расположение к этому человеку. И вот чем выше ваша оценка этого человека, тем лучше вы выберете. Это не всегда обязательно самое дорогое будет, но вы напишите что-то от сердца, вы посвятите этому время. А иногда это самое дорогое. Иногда вы просто хотите, чтобы этот человек видел и понимал: я ценю, я очень ценю тебя. Это элементарные вещи, и мы видим, когда Авель собирается идти на поклонение Богу, он специально выбирает самое лучшее, но когда Каин это делает, он берет, что попало под руку. Во всяком случае, здесь сказано очень бегло, принес от плодов земли. В книге Левит специально было указано, что когда люди идут к Богу, единственный вариант, как поклоняться Богу, отдать Ему лучшее. Левит 22 глава. «Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней». Для этого было две причины. Во-первых, как мы уже говорили, Бог не нуждается в чем-либо. Этим законом Бог помогает увидеть суть правильного отношения к Нему. То есть, когда человек отдает что-то Богу, только тогда его поклонение имеет смысл, когда эта жертва является жертвой. По-украински есть такая пословица «На тобі Боже, що мені не гоже». То есть, когда люди отдают остатки, когда люди отдают то, что ну, они и так просуществуют абсолютно, они не почувствуют. Они не почувствуют, что они отдали что-то. Бог предупреждает и говорит: возьми лучше. Кстати, то же самое говорилось и о жертве от плодов земли позже, когда он говорит, идешь в храм, и ты будешь нести что-то, жертву животное и жертву из растений, из того, что ты произрастил. И он подчеркивает, возьми первое и лучшее. 26 глава Второзакония. «То возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которые Господь Бог твой дает тебе». И положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет тебе, чтобы пребывало там имя Его. И принеси к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Итак, вот я принес начатки плодов земли, которые ты, Господи, дал мне, и поставь это перед Господом твоим, и поклонись перед Господом Богом твоим». То есть для того, чтобы вот это последнее сделать, поклонись перед Господом Богом, для этого нужно было вначале самое лучшее, чтобы сердце было расположено к тому, чтобы поклониться. К большому сожалению, неверие всегда проникало в жизнь людей, в жизнь даже тех, кто служил Богу. На определенном этапе мы видим, что происходит в израильском народе. В книге пророка Малахии, первая глава, мы читаем: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, где почтение мне?» Бог говорит. «Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь Саваоф: «Вам, священники, бесславящее имя мое». Вы говорите: «Чем мы бесславим имя твое?» «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб». И говорите: «Чем мы бесславим тебя?» «Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Как они это делали? А тем, что они подходили к тому, что они жертвовали то, что им не нужно. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Вот почему Бог не презрел на Каина. Это, кстати, еще одно слово, которое требует немножечко пояснения. Если мы посмотрим на английский перевод вот этой фразы, слово «презрел» по-русски точно нужно его перевести как «высоко оценил». Когда написано «Бог презрел на Каина и жертву», вернее, на Авеля и жертву его. Вот в чем смысл. Я привел здесь четыре разных версии английских. ESV переводит «And the Lord had regard», то есть он как бы с уважением отнесся к этому. NET Bible говорит «The Lord was pleased», то есть удовлетворен Бог был. NIV переводит как «Lord, the Lord looked with favor». То есть Бог с благорасположенностью посмотрел на Авеля. Вот. И New King James говорит: «And the Lord respected Abel». Заметьте, что здесь сказано. Здесь сказано, что Lord respected не просто offering, то есть Господь высоко оценил не просто жертву, а сначала Авеля, а потом жертву. Господь оценивает сердце. А вот на Каина, помните, и на дар его не презрел. То есть речь идет не просто о жертве, речь идет о сердце прежде всего. О нем сказано обратное, посмотрите русский вариант. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь, то есть высоко оценил. Презрел Господь на Авеля, прежде всего на Авеля, и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Бог негативно оценивает состояние сердца Каина. Он видит его внутреннее противостояние, он видит его пренебрежительное отношение, он видит его сердечный бунт. И в таком состоянии сердце поклонение будет искусственным, поддельным, ненастоящим. И Бог ясно предупреждает людей, Он предупреждает через эту историю все человечество. И Он говорит, это огромнейшая проблема, в которую люди повергли себя, когда они поклоняются Богу внешне, формально, без сердечного поклонения. В книге пророка Исаии он очень категорично говорит об этом. Я хочу прочитать эти несколько стихов. Первая глава с 12 стиха. «Когда вы приходите являться пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня, новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело их нести. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудите. Вот тогда придите поклоняться. То есть эта проблема, мы видим, распространенная на протяжении всего-всего человечества. И если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. То есть он ясно говорит, формальное поклонение совершенно не нужно. Без смирения Богу, без искренней покорности и доверия Ему, оно даже вредно. В этом была проблема фарисеев, в этом проблема многих и многих людей, к сожалению, сегодня. Итак, мы говорили уже о трех вещах, давайте мы посмотрим на них. Кратко мы говорили о этих вещах, исходя из того, что из истории Каина и Авеля неверие религиозно, во-первых. Во-вторых, неверие поклоняется на своих условиях. Неверие поклоняется без смирения. И последнее, что мы видим в этой истории, неверие поклоняется, ища своего. Это, в общем-то, не совсем поклонение. Это манипуляция. В этом построены все ложные религии. Ложные религии исходят из идеи того, что если я дам что-то Богу, тогда Бог обязан будет дать что-то мне. Вот эта конструкция, только меняйте здесь разную практику. Язычникам надо было принести в жертву курицу, чтобы Бог послал потом на охоте быка. Людям, которые в разных формах религии, кто-то говорит, нужно обязательно столько-то молитв совершить, чтобы получить. Другие люди говорят, вот такие-то обряды нужно выполнить, чтобы что-то получить. Так вот, Писание ясно говорит, что это лжерелигии. Это просто торг с Богом. Ты мне, я тебе. Настоящее истинное поклонение, оно заключается в сердечной гармонии с Богом. Давайте посмотрим, что происходит здесь с Каином. «И презрел Господь на Авеля и на дар его». А на Каина и на дар его не презрел, Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Опять-таки, русский перевод здесь смягчает очень идею. Если мы посмотрим на оригинал этого слова «сильно огорчился», он, по-моему, точно передан здесь в ESV. Вы можете увидеть «So Cain was very angry». По-русски, если перевести, Каин был очень зол. То есть Каин сильно разозлился после того, когда это произошло. Сильно огорчился – это такая мягкая форма, как бы человек обиделся, человек, ну вот, где-то заунывал. Но в действительности здесь очень яркий пример печали человеческой. Помните, в послании к Коринфянам приводятся два типа печали. Есть печаль мирская и печаль ради Бога. Печаль ради Бога, когда человек видит, соприкасается с Божьим судом, он понимает, что он грешник, и он идет к Богу и говорит: «Господи, прости меня». Когда он обнаруживает посредством Божьего действия свою несостоятельность, он преклоняется перед Богом и говорит: «Господь, я что-то не так сделал, я хочу исправиться, я хочу иметь с тобой отношения». А вот неверующий человек, лжерелигиозник, он, когда соприкасается с Божьим судом, злом наполняется сердце. И это зло ищет своего выражения. И вот в данном случае оно выразилось в том, что он убил Авеля, своего конкурента. Была бы у него возможность, он бы и Бога убил. В этом суть этого зла, зла неверия, которым наполнено человеческое сердце и наполнена ложная религиозность. В этом трагедии неверия. Посмотрите, как Иисус учит нас приходить к Отцу. Матфея 6, глава 9 стих. «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И вы помните, этот принцип сам Иисус очень хорошо проиллюстрировал, когда Он молился Отцу в Гефсиманском саду. Когда вопрос стоял не о том, что примется жертва или не примется, а вопрос стоял о ужасном переживании, которое стояло, или Христос стоял перед Ним, перед Голгофой. И Он, когда молится и говорит: «Отче, я прошу Тебя, доминует меня чаша сия». Впрочем, помните, что Он говорит? «Не моя воля, но Твоя да будет». То есть Иисус приходит к Отцу, Он поклоняется Отцу. И главным элементом этого поклонения является Его смиренное согласие с волей Отца. Итак, с самого начала Библия говорит нам об одной из очень серьезных опасностей для людей на земле вообще, для человечества. Она говорит об опасности неверия, которая очень часто принимает форму лжерелигии. Эта истина, эта история помогает нам сегодня проверить себя еще раз. Это то, о чем Христос напоминал много раз, когда Он критиковал фарисеев. Это то, когда Он говорил, помните, об истории мытаря и фарисеи, которые пришли в храм помолиться. Я хочу сегодня задать вам вопрос. Посмотрите в глубину своего сердца, что вы видите там. Поклоняется ли ваше сердце сегодня Господу? Помолитесь Господу и поблагодарите Его, если это так. Или, возможно, вы увидите в своем сердце, что вы недостаточно чтите Господа, и вы, может быть, идете к Нему, не неся к Нему самое лучшее, не неся Ему лучшее время, лучшие эмоции, лучшие ресурсы, которые у вас есть, лучшие дарования и таланты. И тогда сегодня для вас время склониться перед Ним и сказать: «Господи, прости». А может быть, сегодня вы относитесь к той категории, которая вообще стоит в стороне и никогда еще от сердца не поклонялась Господу. Друзья, сегодня у вас есть возможность, доверившись верою Иисусу Христу, слиться с Ним для того, чтобы прийти в эту точку полной гармонии и примирения с Господом.